Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Рядом со мной мой коллега. Нарядный и красивый Алексей Тимофеев.
Леш, да, привет. Ну хватит, да, смущать мне с самого утра. Вот ну, это... обычный, ну коллега, ну подумаешь.
Ну что?
Ну нарядный, ну красивый.
Ну а с другой стороны, господи. А почему бы и не сказать это, да?
Да.
Равно как и приступить к обзору важнейшего, поступившего к этому часу, Россия готова выйти из договора по открытому небу до конца мая. Соответствующее заявление сделал глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Законопроект по выходу из договора в ближайшее время поступит на рассмотрение к президенту Владимиру Путину, после чего попадет в Думу и Совет Федерации.
Да, верно. Но стоит, наверное, напомнить, что в Вене проходят переговоры по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Так вот, на закрытии председательства США в рамках форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, собственно, выступил Константин Гаврилов, который выразил озабоченность тем, как союзники США по НАТО, Украина и Грузия выполняют свои обязательства по договору открытого неба. Он напомнил, что что весьма серьезные претензии выдвигались в адрес США еще до их выхода из договора по открытому небу. Но, как теперь водится у наших оппонентов, говорит Константин Гаврилов, эти претензии не принимались в расчет и зачастую даже не комментировались. В общем, глава российской делегации на переговорах говорит, что все идет к развалу договора в принципе, и подчеркивает, что Россия не намерена идти на односторонние уступки и предупреждает, что все процедуры, предшествующие уведомлению о выходе из ДОН, будут завершены до конца мая.
С нами на связи военный обозреватель Александр Жилин. Александр Иванович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Александр Иванович, ну что, решен договор по ДОН? Все закроется?
Вы знаете, я думаю, что еще игра продолжится. Смотрите, о выходе заявил Трамп, Байден потом запустил такую точку зрения, что может быть рано выходить из этого договора. То есть они пытаются формировать общественное мнение такое, что от нас ничего не зависит, а вот Вашингтон решает, захочет, выйдет, не захочет, не выйдет. И я лично считаю что инициативу совершенно правильной нашего МИДа, поскольку почему мы должны ждать там у моря погоды, если, к примеру, США фактически вышли из договоренности, а их союзники, даже не союзники, а подневольные страны типа Грузии, Украины остаются, то есть они могут выполнять полеты.
И передавать соответствующую информацию. Да.
В режиме онлайн.
Да.
На всякий случай, да? А мы будем делать вид, что мы этого не понимаем, ради чего. То, что происходит на Украине, мы видим из космоса, по данным технических разведок, ну и прочее-прочее. Ну,
то есть сейчас, я правильно понимаю, этот инструментарий становится избыточным, а наблюдать за перемещениями военной техники тех или иных стран можно совершенно иначе, не используя вот эти вот самые самолеты и вот эти вот эскорты, да, той страны, над которой, собственно, этот полет проводится.
Да, совершенно верно. Это больше была такая акция.
Слушайте, она тогда. Да, а чего тогда, собственно, разговор об этом? Ну, если договор отжил, почему вот эти вот танцы с бубнами вокруг-то?
Ну, я же подчеркиваю, что нам стараются создавать такой вот, знаете, образ, как бы, с одной стороны, агрессивный, а с другой. Типа, что мы страна с ограниченным суверенитетом, что ли, что мы зависим, что мы не заявляем там свои позиции. Сейчас четко было сказано, до конца мая не определяетесь. Мы закрываем этот вопрос и выходим, все.
Александр Иванович, вот хочу с вами поделиться там своими какими-то рассуждениями по этому поводу, согласитесь или нет. Значит, мы видим, что сейчас есть и желание, и некое такое поветрие, что ли, да, к разрядке. Разрядки в отношениях Соединенных Штатов и России. Понятно, что грядущий, возможный, подчеркну это слово, саммит двух президентов способствует вот этому ощущению возможной разрядки. Не будет ли вот эта российская угроза по выходу из Дон, ну, такой сильной картой для Москвы на возможных будущих переговорах. А нынешняя администрация-то Байдена заинтересована в продлении этого договора?
Вы знаете, к сожалению, Соединенные Штаты Америки выбрали другой путь. Это было еще даже раньше, чем когда пришел к власти Трамп. Путь совершенно варварский. Они разрушают концепцию мировой международной безопасности. Все началось с того момента, когда они разбомбили Ирак. Вот все, что связано с мировой безопасностью, сгорело там, в Ираке. Дальше была Ливия, ну, Сирия, и можно перечислять до бесконечности. Сегодня это Украина в качестве инструмента войны против России. Поэтому договариваться с ними очень и очень сложно. Они исполняют договоренности так, как считают нужными. То есть завтра им выгодно выйти из открытого неба, а они просто выходят, и все, без всяких обязательств. Помните...
Как говорил один спортивный товарищ, ваши ожидания, ваши проблемы, да?
Это абсолютно точно. Абсолютно точно. Вот, но действительно, что любой договор с англосаксами не стоит той бумаги, на которой он подписан. Ну, честное слово. Ну, также вся наша история взаимоотношений с ними свидетельствует об этом.
Не, ну то, так или иначе, все равно эти наличие договоров лучше их отсутствие. Какой бы. Ну, я отчасти с вами соглашусь, что действительно, а что им, зачем заключать эти, значит, подписывать эти документы, если в любой момент там Вашингтон может их нарушить, с одной стороны.
Нет, я не это имел в виду. Извините, я, наверное, неправильно выразился. Конечно, надо подписывать. Тем более, когда речь идет о международных договоренностях, где участвуют коалиции стран. Это, конечно, важно. Mm-hmm. Поэтому, извините, я, наверное, неправильно выразился.
Но так Дон-то нужен сейчас Вашингтону или нет? Не Вашингтону хорошо,
нет,
а НАТО как...
Не нужен.
Не нужен.
Не нужен.
В общем, поэтому, судя по всему, вот по тем тенденциям, о которых вы уже сказали, в общем, договор будет расторгнут. А на смену что может прийти? И вообще, может ли что-то прийти на смену?
Вы знаете, они попытаются оказывать давление. Вот я отчетливо вижу, что Соединенные Штаты и Британия, они пытаются применить к современной России тот же метод, который они применили против Советского Союза. Нагнетание обстановки, завтра будут звездные войны, караул, ядерная война. А потом всю команду Горбачева принудили к подписанию, ну, фактической капитуляции в холодной войне. Ну, Горбачева, они не учитывают Горбачева, нет, в Кремле давно.
Вот смотрите, какой вопрос. Вот, ну, если, да, стороны каким-то образом когда-то придут к соглашению, что, да, нужен некий скрепляющий документ, регламентирующий основы мировой, да, безопасности, стабильности. Будет ли он, ну, так скажем, без элементов перекоса? Потому как вот я смотрю в документы, Дон — это НАТО, 27 стран, включая США, которые из него вышли в ноябре прошлого года, и Россия с остальными странами, всего 6, включая Россию. Это же ведь перекос, и поэтому, ну, поправьте меня, если я не прав.
Ну, понимаете, мы всегда исходим из того, что, о чем мы сказали в студии, что лучше хоть какой-то договор, чем никакого.
Поэтому а еще мы... лучше, конечно, чтобы он был таким, знаете, ну, равновесным, да, чтобы да, центр
совершенно
силы...
Верно, совершенно верно. Что касается позиции США, однозначно и ясно заявляю, как только у нас появляется некий потенциал, который реально для них опасен, они ведут себя как шелковые. Они подписывают, они соблюдают, они все делают согласно договоренности.
Вот увидим и последим за этой историей, разумеется. Предлагаю обратиться к другой важной истории этого утра. Госдеп США заявил, что Минские соглашения являются основой для мирного урегулирования на востоке Украины. Неужели так и хочется спросить? Да?
Однако... надо продолжать. Однако Россия должна отказаться от своей непримиримой позиции. Об этом говорит представитель ведомства. Но речь идет о том, что одного из сотрудников Госдепа на брифинге спросили и попросили прокомментировать заявление украинского президента относительно того, что Минский процесс должен быть более гибким в сложившейся ситуации. Что такое гибкий договор? Это значит, что его нет, да? Госдеп ответил: мы продолжаем поддерживать Минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Для того, чтобы Минские соглашения работали, Россия должна четко соблюдать свои обязательства, стремиться к прекращению конфликта в Донбассе, и еще одна формулировка, тоже любопытная, отказаться от своей непримиримой позиции. Непримиримая позиция заключается в том, чтобы соблюдать договор. Понимаю, это поразительно,
это раз,
конечно, Александр Ильич.
А другое дело, что вот эти иезуитские формулировки,
да,
они, конечно же... Но, честно говоря, при Трампе вот я что-то не припомню таких вот вещей.
Это мне вопрос, да?
Да, да.
Что
да.
думаете?
Значит, смотрите, с чего все началось? Зеленский по закрытым каналам обратился к Байдену с просьбой, чтобы Соединенные Штаты, что называется, вошли в этот Минский формат, и он надеялся на там прямую поддержку и так далее. Этого, конечно, никогда не будет, потому что Вашингтон не будет вот так вот тупо подписываться под какими-то там интересами Украины. Америка, мы видим, что американцы лицемерно используют Минские соглашения для совершенно беспочвенных обвинений России. Ну, совершенно беспочвенных. Мы говорим, наладьте переговоры напрямую с республиками, у которых проблемы с вами. Вы можете это сделать? Нам говорят, нет. Мы с ними напрямую договариваться не будем. Значит, что? Значит, это тупик. Из тупика какой выход? Два выхода. Либо силовой, либо надо проявить благоразумие. Ну, нет благоразумия в Киеве, потому что это непозволительно. Потому что Украина – это ресурс войны с Россией. И Соединенным Штатам Америки до лампочки, кто там победит на Донбассе. Ополчение или Украина. Им главное поддерживать этот конфликт и подбрасывать туда дрова в этот огонь только в интересах того, чтобы создавать зону напряженности для нас. И ничего больше. Я подчеркиваю, для Вашингтона Украина ресурс. Это не государство уже, просто ресурс.
Ну, все так, но есть, опять мы возвращаемся к документам, важным и основополагающим, незыблемым, как кажется. Вот есть Минские договоренности. И европейские страны, и Россия говорит о незыблемости, собственно, этого документа и о необходимости его выполнять. При этом западные страны, включая Германию, Францию, вот теперь Соединенные Штаты, значит, говорят о том, что, ну, типа, Россия там должна что-то предпринимать, хотя очевидно для всех, что те пункты, которые прописаны в этом документе, полностью, за их выполнение полностью ответственна Украина. Будет продолжение Минского договора? Будет ли он пересмотрен? И если вот так вот мы видим, что ни шатка, ни валка движется процесс, то, может быть, России тоже в каком-то смысле следует пересмотреть позицию по этому документу?
Вот вы знаете, я с вами полностью согласен. Мы должны выразить свою позицию более ясно, твердо и четко, что если никто не хочет исполнять эти договоренности, значит, мы вынуждены, с учетом того, что каждый божий день там все больше и больше граждан нашей страны, мы вынуждены будем рассмотреть другие варианты защиты этих людей от агрессии, от фашизма и так далее. Тогда, возможно, будут как-то задумываться. Вот посмотрите, вот этот уровень лицемерия, он просто зашкаливает. Мы группировку развернули первыми на границе? Или это был все-таки ответ на то, что Украина развернула 90-тысячную группировку против Донбасса? Но мы же в ответ это сделали. Зачем? просто для того, чтобы не допустить кровопролития. Потому что если начнется, погасить это очень и очень сложно. И мы не хотим, чтобы англосаксы, спровоцировав конфликт, залили кровью наши отношения с Украиной на века. Мы этого не хотим, мы понимаем, чего они добиваются. Им нужно пустить такую кровь, чтобы мы ненавидели друг друга 100, 200, 300 лет.
Понятно. Спасибо, Александр Иванович. На этом, спасибо. С вашего позволения, поставим точку в этой беседе.
Многоточие,
сегодня.
Конечно.
Спасибо. Александр Жилин был с нами на прямой связи, военный обозреватель.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Алексей Тимофеев, Кирилл Гришин в эфирной студии. Идем далее. Бразильский регулятор запретил ввоз в страну российской вакцины от коронавируса. При этом комиссия Министерства науки страны признала «Спутник Ви» безопасной прививкой.
Ну вот такая несогласованность очередная. Не только, как мы видим там в Евросоюзе с точки зрения Брюсселя как столицы наднационального такого органа и, значит, мнение отдельно взятых стран, но и внутри государства тоже происходит такая несуразица. Да?
Это уже южное полушарие, между прочим.
Южное полушарие,
но
да.
История
спасибо,
это...
что напомнил, да. Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не разрешило ввоз в страну российской вакцины от коронавируса. Отмечается, что решение приняли все члены правления регулятора на заседании, и вот один из глава этого агентства заявил: «Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день». То есть, видимо, не захлопывают, что ли, дверь, да, в регуляторы, оставляя некую надежду на будущее. Ну, потому что речь идет о сегодняшнем дне. Вот такая история в Бразилии. А мы знаем, что в Бразилии очень печальные цифры и данные по коронавирусу. Еще одна страна с печальной статистикой по коронавирусу в последние дни – это, конечно, Индия. Российский фонд прямых инвестиций намерен поставить «Спутник Ви» в эту страну. Об этом говорит глава фонда РФПИ Кирилл Дмитриев. Он выражает надежду, что поставки «Спутника Ви» российской вакцины помогут стране справиться с эпидемией. Обещает, что первую партию доставят 1 мая, но пока не сообщается о количестве доз, которые будут поставлены в эту страну. И два слова буквально, коль скоро мы заговорили о вакцинации. Важная история. В Соединенных Штатах, я напомню, вакцина AstraZeneca запрещена регуляторами. Вот, да.
Но девать-то ее куда-то надо.
Девать-то ее куда-то надо, поэтому произведенные миллионы доз AstraZeneca будут переданы в другие страны.
Да, там есть специальный механизм, по которому вот эти вот, так сказать, лишние дозы они передают другим странам, в том числе, кстати, и Украине. Это другая история, разумеется. В японском МИДе заявили о намерении заключить с Россией мирный договор на основе своей базовой позиции. Проблему Курильских островов ведомство называет самой сложной в двусторонних отношениях и подчеркивает готовность продолжать упорные переговоры с Москвой.
Да, вот хорошие вот эти опять базовая позиция, упорные переговоры, такие...
История
такие
для заголовков,
слова,
да?
Да, слова. Да, и еще в заявлении внешнеполитического ведомства страны восходящего солнца говорится: правительство под сильным лидерством глав Японии и России, значит, продолжит упорно вести переговоры с Москвой о решении проблемы принадлежности северных территорий. В общем,
даже в политбюро ЦК КПСС таких формулировок не было.
Но были, похожи, очень похожи. Схожие, да. Ну, да, да.
Там другие оттенки.
В Токио отмечают важность отношений с Москвой, и японский МИД обещает выстраивать их с учетом потенциальных возможностей, развивая весь комплекс двусторонних отношений в широком спектре областей.
Политолог, кандидат политических наук Анна Арямова с нами на связи. Анна Дмитриевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Но наша песня хороша, начиная с начала. Вот можно другими словами выразить эту новость.
Да, конечно. Это мягко говоря, не новая новость, да, это история, которая длится уже годы и будет длиться, видимо, долго. Все мы прекрасно знаем, я просто напомню нашим слушателям, может, среди них есть юные персоны, которые, возможно, не знают о том, что Курильские острова отошли к России по итогам Второй мировой войны. И вообще территориальная целостность Японии, ее независимость и суверенитет остались при Японии по милости победителей Второй мировой войны. Но теперь Япония хочет пересмотра итогов Второй мировой войны, чего Россия, конечно, никогда не даст сделать. А теперь вопрос такой политический. Почему же, да, из года в год, из десятилетия в десятилетие этот вопрос поднимается? У меня есть только один ответ на это. То, что японцы, они стратеги, причем такие очень долгосрочные. И они будут эту историю эксплуатировать, будут поднимать этот вопрос бесконечно долго. Надеюсь просто на слабость России. Потому что в нашей истории, к сожалению, были такие периоды, да, в совсем недавнем прошлом, когда мы раздавали свои территории очень легко и просто. Поэтому, знаете, здесь как бы 10-20 вот. Лет могут подождать вот. Японцы. Да, и возможно, я думаю, они надеются именно на это, что когда Россия будет слаба, им удастся получить эти острова в свою пользу.
Анна Дмитриевна, но вот да. там же ведь тоже история последовательности, да? Еще в советские времена там велись эти разговоры о Курильских островах, и советская позиция четко прописана. Сначала мирный договор, а потом... Возможность Конечно. Рассмотрения... Возможность, да.
Только лишь возможность. То есть сначала нужно подписать мирный договор, чтобы потом хоть как-то начать разговаривать.
Новое правительство Японии, на ваш взгляд, будет отличаться от своих предшественников? Действительно, готовы они сначала заключить мирный договор?
В этом отношении нет. Вы знаете, они будут... Возможно, будет заключен мирный договор, возможно. То есть главная цель японцев – это, конечно, получение территории, потому что для них это жизненно важный вопрос. Поэтому они будут планомерно, стабильно и в течение очень долгого времени отстаивать эту позицию. А Россия, к сожалению, такой стабильности политической не отличается, и я думаю, что именно на это рассчитывают наши японские партнеры, чтобы в определенный момент когда-то да, эту ситуацию взять на острие ножа и, возможно, получить что-то. Но мы, конечно, будем надеяться, что такого никогда не произойдет.
Так и хочется сказать, господа японцы, стройте искусственные острова по подобию вот этих вот богатых шейхов из области Персидского залива.
Они строят.
Нет, но можно более массово, сделать, чем претендовать на чужую территорию, отошедшую по результатам
одно другому
войны.
Не мешает. А здесь уже вопрос к нашей исторической политике. Да, к вопросу к нашей исторической политике, как серьезно и как последовательно мы будем. Во-первых, противостоять...
Отстаивать интерес. Попытка. Анна Дмитриевна, еще одна история. Да. Чехия. Премьер Андрей Бабиш спорит с президентом страны Милошем Земаном. Его теперь уже и, собственно, по поводу вот этой истории некой вербетицы, еле выговариваю все же, вот уже вторую неделю. Да, все-таки, значит, происходит некий конфликт, и Земана уже, в общем-то, в госизмене начинают обвинять.
Совершенно верно. Только вчера мы об этом говорили. Я предположил, что будет импичмент Земана, потому что Земан, президент Чехии, говорят, что есть две версии. Одна из них — это халатность, а вторая — это акция иностранной разведки. При этом Земан подчеркивает, что он серьезно относится к обеим версиям и желает, чтобы они были тщательно изучены. Однако Бабиш, и не только Бабиш, премьер, но и Министерство иностранных дел,
и
Министерство внутренних дел, совершенно верно, и разведки, говорят, нет, вот только одна версия, других быть не может, только Петров и Баширов.
При этом Земан достаточно дипломатично не исключил, да, в своих формулировках, а теперь ему шьют госизмену. Ну что, Чехия теряет Земана?
Давайте посмотрим, да, когда был взрыв на складах. Это был 2014 год, когда Россия стала виновата сразу во всех проблемах земного шара. Поэтому неудивительно, что сейчас эта ситуация эксплуатируется в связи с обострением ситуации на Донбассе, и снова нужно усилить этот образ России, которая угрожает всей Европе. А президент Чехии просто человек здравомыслящий, политик здравомыслящий, который понимает, что этот конфликт никаких положительных моментов для Чехии не несет. То есть как это скажется на национальных интересах Чехии, конфликт, дипломатический конфликт и возможность разрыва дипломатических отношений между Россией и Чехией, конечно, скажется самым негативным образом. И поэтому он пытается просто снивелировать этот конфликт, потому что это скандал ради скандала. Хорошо, даже если Россия, чего никогда не произойдет, скажет, да, это сделали мы, или нет, это сделали мы, и что дальше-то? Да ничего. Вот. А наши дипломатические отношения будут нарушены, наш от этого торговый оборот пострадает, там туристический поток сейчас, да, уже как не очень хороший в любом
случае. При этом пострадает больше Чехия, но вряд ли она понимает это настолько.
Естественно, пострадает в первую очередь Чехия, потому что Россия гораздо более важный стратегический партнер для Чехии, нежели Чехия для России. И здесь вопрос, конечно, к большому брату, да, и вопрос, доколе страны будут жертвовать своими национальными интересами в угоду третьих стран. Вот этот вопрос.
Но тут вопрос субъектности встает, потому как у этих стран, всех, которые сейчас отчаянно ввязались, сами того не понимаю, в дипломатический распри с Россией, нет суверенитета, надо это, об этом честно сказать. Спасибо, говорим мы, политологу, кандидату политических наук Анне Арямовой. Анна Дмитриевна, спасибо и до связи. Благодарю отдельно моего коллегу Алексея Тимофеева.
Спасибо.
Спасибо, Леша.